Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. В эфире итоговая информационная программа «Новости дня». В петербургской студии «Радио России» Кирилл Андреев. За звукорежиссерским пультом работает Ольга Гехтер. Мы расскажем вам о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко об основных темах. После покушения на убийство полиция провела масштабный профилактический рейд во Фрунзенском районе. Более 150 правоохранителей наведались на Софийскую овощебазу. В Ленинградской области на фоне ухудшения эпидситуации по коронавирусу могут ввести минимальные ограничения. Смольный начал прием предложений по генплану Петербурга. 6 безымянных скверов в северной столице обрели название. Один из них теперь носит имя Героя России Евгения Зинчева. В Петербурге появится единая цифровая платформа управления транспортной системой. Об этом рассказали специалисты в преддверии Международного дня светофора. Русский музей объявил о введении именных билетов на выставку Михаила Врубеля. Эпохе модерна посвящена выставка в музее «Разночинный Петербург». Театр-фестиваль «Балтийский дом» открывает новый сезон. Сегодня гость новостей дня – программный директор кинофестиваля «Окно в Европу» Андрей Апостолов. Фестиваль российского кино пройдет в Выборге с 5 по 11 августа. О программе и участниках фестиваля с Андреем Апостоловым поговорит Елена Серова. Беседа начнется примерно через 20 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Полиция Петербурга провела масштабный профилактический рейд во Фрунзенском районе. Более 150 правоохранителей наведались на Софийскую овощебазу. С подробностями Мария Гордеева.
Более полусотни мигрантов доставили в полицию после масштабной проверки на Софийской овощебазе. Одним из поводов для внеочередного визита правоохранителей послужила драка, которая произошла на прошлой неделе. В полицию позвонил охранник овощной базы и рассказал, что на его глазах дерутся несколько человек. По горячим следам был задержан 24-летний гражданин Азербайджана, который якобы нанес ножевое ранение 45-летнему земляку. Пострадавшего госпитализировали с множественными колото-резанными ранами живота и шеи. Тогда следователь возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. В профилактическом рейде были задействованы более 150 полицейских, рассказал инспектор 3-го отдела управления Организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Максим Смирнов.
Главное управление МВД России по городу Санкт-Петербурга и Ленинградской области при силовой поддержке ГУ Росгвардии проводится оперативное профилактическое мероприятие на территории Софийской овощебазы. Данное мероприятие направлено на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере миграции.
В итоге полицейские проверили более 350 иностранных граждан. Примерно каждого пятого доставили в отделение для административного разбирательства. В отношении 55 мигрантов полицейские составили административные протоколы за нарушение правил въезда либо режима пребывания на территории России, а также за предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета. Кроме того, в ходе рейда полицейские выявили факты незаконного оборота алкогольной продукции. Более 750 бутылок пришлось изъять. Такая же участь постигла и немаркированную плодоовощную продукцию – более 11 тонн. Правоохранители отмечают, что такие проверки мест компактного нахождения иностранных граждан будут проведены и в других районах Петербурга.
1814 новых случаев коронавируса выявили в Петербурге за минувшие сутки. Как сообщили в оперштабе, за последние 24 часа госпитализировали 203 человека. Зарегистрировано 6 летальных исходов. В Ленинградской области за сутки выявили 372 новых случая COVID-19. Госпитализация понадобилась 12 жителям. Как сообщил сегодня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Ленинградской области, и при этом преобладают легкие бессимптомные формы заболевания. По словам Дрозденко, на фоне ухудшения эпидситуации региональные власти могут ввести минимальные ограничения. Среди них – использование масок при посещении медучреждений. Также прорабатывается вопрос о возможной организации за счет регионального бюджета ПЦР-тестирования работников сферы образования перед началом нового учебного года. Смольный открыл прием предложений и замечаний по проекту нового генерального плана Петербурга. Проект опубликован на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре. Предложить корректировки может любой желающий с 4 по 10 августа включительно. Как сообщили в комитете, предложения и замечания по проекту, а при наличии и обосновывающие материалы, можно направить в письменном виде в комитет по адресу 191-023 Санкт-Петербург, площадь Ломоносова, дом 2. Впрочем, многие петербуржцы сегодня столкнулись с невозможностью скачать материалы с сайта. Ресурс выдавал ошибку. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении названий 6 безымянным скверам. В частности, зеленая зона на улице Гастелло названа сквером Евгения Зиничева в честь главы МЧС, уроженца Ленинграда, Героя России, который ранее проживал в московском районе города. Какие еще места в северной столице обрели свои названия, выяснила Ольга Дубышева.
Глава МЧС Евгений Зиничев 8 сентября прошлого года на межведомственных учениях по защите арктической зоны в Красноярском крае погиб, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Указом президента Зиничеву посмертно присвоено звание Героя России. Его похоронили в Петербурге на Северном кладбище. Теперь сквер на улице Гастелло 7 носит его имя. В другой ситуации для присвоения имени человека какому-либо месту должны были бы пройти годы. Но тут случай исключительный, отметил член Топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев.
Есть мораторий 20-летний, но из этого списка исключаются герои соцтруда, герои Советского Союза, герои России, награжденные определенными орденами, поэтому вот к Зиничеву как раз это не относилось, и можно было сейчас прямо уже присваивать имя скверу. Что и было сделано. К нам вышли с обращением представители МЧС. На Московском проспекте есть пожарное училище, как раз-таки к МЧС относится на углу Благодатной и Московского проспекта. И это как раз недалеко от улицы Гастелло, где находился безымянный сквер, которому теперь присвоено официально имя Евгения Зиничева. В Петербурге еще появился сквер Никонова. Это знаменитый епархиальный архитектор, который очень много строил в Петербурге. Когда-то храм его работы находился в Киломяках, если говорить по-русски, поскольку это Российской империи принадлежали эти Киломяки, нынешняя Комарова. Вот там появился сквер архитектора Никонова.
Кроме того, в Сестрорецке зеленой территории на площади Свободы присвоили название сквер Вильяма Генина в честь начальника строительства Сестрорецкого оружейного завода, инженера и сподвижника Петра Великого. А в Красносельском районе сквер на улице Летчика Пилютова назвали сквером Михаила Ашика в честь участника Великой Отечественной войны, уроженца Ленинграда, героя Советского Союза Ашика. Он был заместителем начальника высшего политического училища МВД СССР, расположенного рядом с этим местом. В честь якутского просветителя и ученого, создателя первого национального алфавита, появился сквер Семена Новгородова в Выборгском районе. В Кировском же районе зеленая зона на улице маршала Говорова стала Тентелевским сквером. По исторической Тентелевой деревне, когда-то здесь находившейся. Отмечу, ранее в Петербурге также появился сквер имени знаменитого актера Андрея Мягкова. Он расположен в Невском районе на Ивановской улице, южнее дома номер 30. Место выбрано не случайно. Артист, многим знакомый по главной роли в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром», жил неподалеку.
В Петербург до конца октября поступит 63 новых автобуса. Как рассказали в Комитете по транспорту, маршруты машин определят после поставки. У новых автобусов будет низкий пол, доступность для маломобильных граждан и наличие бортовых систем для безопасности и комфорта поездок. Отмечается, что новая техника на дизельном топливе с двигателем Евро-5 заменит автобусы более низкого экологического класса, что уменьшит негативное влияние на окружающую среду. В пятницу отмечается Международный день светофора. Первый в России регулятор движения был установлен в 1930 году в Ленинграде на углу Невского и Литейного проспектов. Сейчас в Петербурге насчитывается 1776 светофорных объектов. Как они влияют на безопасность на улицах города, выяснил Вячеслав Чуманов.
Сейчас более половины светофорных постов подключены к Центру управления дорожным движением. Это позволяет дистанционно регулировать их работу, например, включать режим «зеленая волна». При соблюдении скоростного режима это позволяет водителю без остановок проехать всю магистраль. В этом году дороги северной столицы впервые были признаны самыми безопасными в стране. На территории Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано снижение на четверть количества погибших в ДТП. Государственный инспектор дорожного надзора управления ГИБДД по городу и области Павел Ионков назвал основные причины ДТП.
Нарушение сигнала светофора 111 ДТП, при этом погибло 2 человека, ранено 141 человек. Нарушение правил проезда перекрестков 471 ДТП, в них 10 человек погибло, 602 человека получили ранения. Нарушение правил проезда пешеходных переходов 284 ДТП, погибло 7 человек, ранено 289. Таковы основные причины и основная статистика ДТП за полгода 2022.
В Петербурге насчитывается 80 особо сложных для регулирования движения перекрестков. По закону любой гражданин может подать заявку на установку необходимого, по его мнению, светофорного поста. Но устанавливать светофоры на каждом пересечении улиц нецелесообразно. Это вызовет пробки и перекроет движение транспорта, считает замруководителя дирекции по организации дорожного движения Петербурга Сергей Зайченков.
Мы в соответствии с 59-м федеральным законом отрабатываем любое обращение, поданное к нам. Будь то по электронной почте, будь то официальное письмо, будь то звонок в диспетчерскую службу. В большинстве случаев мы принимаем решение о необходимости строительства новых светофорных объектов. Таким образом, у меня сегодня в работе в перспективной адресной программе 537 адресов в городе, на котором жители районной администрации, общественной организации, управления ГИБДД предлагают ввести светофорные объекты и по которым принято уже положительное решение.
В столице Северной Кореи Пхеньяне светофоры появились всего пару лет назад. Долгое время их заменяли улыбчивые девушки-регулировщицы. В Ленинграде последний раз девушки при помощи семафорных ламп управляли движением в войну на Ладоге на дороге жизни. А сейчас по программе Минтранса в Петербурге создается единая цифровая платформа управления транспортной системой. Она затронет не только автомобили, но и велосипедистов, и даже парковки.
Новости дня. Хроника событий.
В Ленинградской области составили единый список безопасных мест для купания. Подробности узнала Татьяна Книжевич.
В каких озерах и реках 47-го региона можно купаться без риска для здоровья и не получить административный штраф за нарушение правил? До недавнего времени разобраться в этом было непросто, поскольку у каждого надзорного ведомства были свои списки разрешенных мест для отдыха на воде. Так, Роспотребнадзор проверяет микробиологию воды в 41 водоеме и в третьей из них запрещает купание. В перечень управления МЧС вошли лишь пляжи, где обследованы дно и берега, есть безопасная инфраструктура и спасательные пункты. И вот теперь Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти свел оба списка воедино, и отныне в 47-м регионе действует единый перечень разрешенных мест для купания. Подробности рассказал начальник профильного отдела Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти Андрей Игнатенко.
В перечне присутствует 31 место пригодно для купания. Есть необходимая инфраструктура, дежурят спасатели. Обследовано дно и можно безопасно там находиться. На водоемах, где организовано дежурство аварийно-спасательной службы Ленинградской области, не было допущено гибели людей.
Между тем, в Ленобласти есть более полусотни так называемых диких пляжей и лесных водоемов, где, невзирая на правила и запреты, очень любят отдыхать жители и гости региона. А чтобы пребывание в этих необорудованных зонах отдыха стало безопасным, в этом году там дежурят специалисты аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам ГИМС Алексей Цыпцев.
Из года в год мы выявляем места несанкционированного массового отдыха населения на водных объектах. В этом году массовых мест мы выявили 54. По решению правительства Ленинградской области совместно с главным управлением были спланированы мероприятия, в том числе дежурство спасателей, инспекторов ГИМС в местах массового отдыха населения на водных объектах. И проводятся совместные патрулирования мест массового отдыха, администрации муниципальных образований, государственные инспектора по маломерным судам. Проводят профилактическую работу среди населения. Злостных нарушителей привлекают к административной ответственности, в том числе за купание в неположенном месте. Санкции предусматривают наказание от 500 до 1000 рублей. За последние две недели было составлено таких 22 протокола.
По словам Алексея Цыпцева, безопасность на воде в первую очередь зависит от самих отдыхающих и выполнение простых правил безопасности. Не нырять в незнакомых водоемах, не купаться в нетрезвом виде и обязательно следить за детьми.
Единый перечень пляжей и мест, пригодных для купания, обнародован на сайте Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области. В Петербурге будут вручать премии исследователям истории обороны и блокады Ленинграда. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов. 25 премий для студентов, аспирантов и молодых ученых будут присуждать на конкурсной основе. Размер премий от 20 до 150 тысяч рублей. Как отметили в Смольном, награда станет серьезным стимулом среди студентов и молодых ученых для проведения научно-исследовательских и научно-практических работ о битве за Ленинград и блокаде. Также это поможет не допускать искажения фактов одной из самых героических страниц истории нашего города. В поселке Важины в Подпорожском районе Ленобласти сегодня стартовала научно-исследовательская экспедиция. Специалисты-реставраторы вместе с региональными властями и представителями областного отделения Общества охраны памятников обследуют памятники деревянного зодчества, в частности, Воскресенский храм, в котором сохранился уникальный иконостас XVII века. Экспедиция зафиксирует состояние икон и самой церкви, а также составит цифровой паспорт памятников деревянной архитектуры. С подробностями Владимир Снитков.
Поселок Важины на реке Свирь. Здесь расположена церковь Воскресения Христова, памятник деревянного зодчества первой половины 17 века. Единственный известный в России храм, имеющий в плане десятигранный сруб, который делает церковь похожей издали на круглое сооружение, своими очертаниями напоминающее башню древних деревянных крепостей. Внутри сохранился уникальный цельный иконостас, установленный сразу после постройки храма. В ходе экспедиции исследовательская группа, в состав которой вошли более 20 специалистов, из Русского музея, музея-заповедника Кижа, а также реставраторы, технологи, химики, специалисты по медиацифровизации, геодезии, землеустройству, проведет детальное обследование памятника деревянной архитектуры. Будут сделаны профессиональные замеры, фото- и видеофиксация внутреннего пространства и убранства храма. По словам зампреда областного комитета по сохранению культурного наследия Ксении Губинской, по сути, экспедиция представляет собой мобильную лабораторию, которая при помощи современных приборов и методов зафиксирует текущее состояние икон, технологий, технологические особенности их написания, состояние самого иконостаса и всего храма в целом.
Цель экспедиции, в принципе, в глобальном смысле, это возрождение экспедиционной деятельности по объектам Русского Севера, которая на самом деле велась с конца 19-го, начала 20 века, словно продолжалась в советский период времени. Но вот последние годы, к сожалению, как-то это движение не продолжалось. И вот наша идея сейчас – это возродить это экспедиционное движение, возродить культуру экспедиционной деятельности, привнеся в нее современные технологии, современные методики обследования объектов. То у нас выполняется на объекте фотограмметрия, лазерное сканирование, у нас много с собой оборудования, много оборудования и такая мобильная лаборатория как бы получается. Ну и вот, соответственно, это в глобальном смысле цель возрождения экспедиции, в локальном это уже обследование конкретных объектов.
Помимо храма Воскресения Христова в Важинах, экспедиция планирует побывать в деревнях Гимерка и Шелейки, где также проведет обследование памятников деревянного зодчества. Подобный опыт положит начало созданию системы взаимодействия между специалистами из разных научных учреждений. После проведения полевых исследований они продолжат работу в архивах, а на основе собранных данных создадут полные цифровые модели деревянных храмов или их цифровых двойников. Полученная информация также станет основой для принятия последующих решений о сохранении объектов культурного наследия, внутреннего убранства, икон и предметов декоративно-прикладного искусства.
18:28 сейчас в Петербурге. Температура воздуха в городе плюс 27 градусов. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. В последней части программы информация об официальном курсе валют на завтра и новости культуры. Так, мы расскажем о выставке, посвященной эпохе модерна, которая открывается в музее «Разночинный Петербург», и об открытии 86-го театрального сезона театра фестиваля «Балтийский дом». Сегодня гость новостей дня – программный директор кинофестиваля «Окно в Европу» Андрей Апостолов. Фестиваль российского кино пройдет в Выборге с 5 по 11 августа. О программе и участниках фестиваля с Андреем Апостоловым поговорит Елена Серова.
Новости дня. События и комментарии.
Добрый вечер, у микрофона Елена Серова. С 5 по 11 августа в Выборге пройдет традиционный 30-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Как всегда, он представит срез отечественного кинематографа. И сегодня на связи по телефону с нами программный директор фестиваля Андрей Апостолов. Здравствуйте, Андрей. Я очень рада вас приветствовать в эфире. Фестиваль юбилейный. Пользуется, я не сомневаюсь, большой популярностью и у зрителей, и у участников. В каком формате он пройдет в этом году? Есть ли какие-либо ограничения? И как отразится в программе история фестиваля?
Вы знаете, формат, с одной стороны, более-менее традиционный, с другой стороны, в сравнении с прошедшими двумя годами, последними, все-таки главное, наверное, событие фестиваля – это возвращение в зал зрителей. Потому что, действительно, как вы справедливо заметили, этот фестиваль в равной степени важен, значим и для участников, кинематографистов, профессионалов, и для жителей города. То есть я не побоюсь этого слова. Мне кажется, это действительно праздник для выборжан. И, кстати говоря, удивительным образом, мне кажется, что фестиваль с его уже такой серьезной историей, он влияет даже на жителей, мне кажется, насколько я могу судить, может быть, несколько со стороны, в Выборге самая взыскательная публика вообще, потому что, видимо, за 30 лет у людей уже сформировались вкусы, уже появились свои фавориты, то есть, фестиваль и город живут в таком очень тесном симбиозе. Что касается 30-летия фестиваля, конечно, мы не могли пройти мимо, не отразить как-то эту юбилейную дату в программе. Понятно, что, первое, что приходило в голову, это провести такую программу 30 лучших фильмов в истории фестиваля. Это, конечно, было бы грандиозно, и на самом деле там бы собралась очень мощная такая подборка, такой срез последних 3 десятилетий истории нашего кино. Но просто не хватает для этого времени, возможностей в программе. Поэтому мы решили сделать наоборот, такой очень-очень краткий экскурс, мини-ретроспективу, которую назвали «30 лет на 3 сеанса». И, собственно, это действительно будет всего 3 сеанса, 3 фильма, но каждый из них, мы выбирали по принципу такой репрезентативности. Каждый из них представляет целое десятилетие истории фестиваля и, как следствие, истории нашего кино. За 90-е годы мы покажем фильм «Макаров» Владимира Хотиненко. Тут мы, с одной стороны, вспоминаем о юбилее Владимира Ивановича, его 70-летие в этом году. С другой стороны, Макаров — это просто победитель первого года вообще «История к нам в Европу». За 2000-е годы фильм «Прогулка» Алексея Учителя, тоже очень любимый, очень особый как раз для Ленинградской области. И за 10-е годы фильм Романа Каримова «Неадекватные люди», который тоже когда-то стал хитом Выборгского фестиваля, и потом Каримов даже вернулся на фестиваль уже с продолжением своего фильма.
В этом году фестиваль отметит еще и 90-летний юбилей Андрея Тарковского и столетие Станислава Ростоцкого, вдохновителя и многолетнего бессменного председателя жюри «К нам в Европу». А какие мероприятия запланированы в этой связи?
Вы знаете, тут не только мероприятия. На самом деле 90-летие Тарковского, наверное, прежде всего будет отражено в символике, эмблематике фестиваля этого года, то есть на афише из фильма «Андрей Рублев». И это, на самом деле, такое концептуальное решение, если до этого на афише «Окна в Европу» помещались портреты наших знаменитых, любимых актеров Юрий Никулин, Ролан Быков, Татьяна Самойлова, Василий Шукшин, то в этом году, именно в связи с тем, что наш символ фестиваля этого года Андрей Тарковский, это прежде всего режиссер, и как режиссер он прежде всего проявился в своих фильмах, мы решили не портрет Тарковского использовать, а значимый кадр из Андрея Рублева, причем умышленно выбрали такой кадр, где используется субъективный план, то есть взгляд самого Андрея Рублева, за которым угадывается этот обобщенный взгляд художника и в том числе взгляд самого Андрея Тарковского. Что касается мероприятий, то о 90-летии и о Тарковском мы поговорим с президентом фестиваля Арменом Николаевичем Медведевым и с Евгением Васильевичем Цимбалом. Армен Николаевич лично знал Андрея Арсеньевича, и Цимбал, конечно, тоже. Они вместе работали на «Сталкере». Цимбал там был вторым режиссером и недавно выпустил книжку «Рождение «Сталкера», такая очень подробная, детальная реконструкция истории создания этого шедевра Тарковского. А что касается Ростоцкого, то здесь мы тоже не могли пройти мимо. Это фигура одновременно значимая для истории нашего кино и для фестиваля Выборга.
Да, конечно, и для фестиваля, да.
И здесь тоже мы хотим поговорить с Арменом Николаевичем, и тоже пользуясь тем, что это все такая история с первых рук. Армен Николаевич лично знал и Тарковского, и Ростоцкого, но к этому разговору уже хочется подключить нашу народную во всех смыслах артистку Ларису Анатольевну Лужину, которая как раз во многом и прославилась благодаря Ростоцкому и главной роли в его фильме «На семи ветрах».
Кто приедет на фестиваль, кто будет представлять фильмы? Уже несколько имен таких знаменитых прозвучало. Но, конечно же, для зрителей и выборжан, и других, которые приедут в гости в Выборг специально на фестиваль, чтобы посмотреть его программные конкурсные фильмы, будет интересно, с кем лично они смогут повидаться в этом году.
Ну, на самом деле, мне кажется, уже большое достижение, что у нас практически в программе из очень большого количества фильмов, да, то есть целых 3 конкурса, 80 фильмов в общей сложности, я считаю, вне конкурсные показы, ну, у нас практически нет фильмов, от которых нет представителей. То есть все фильмы так или иначе охвачены, все фильмы будут кем-то представлены. Иногда, если это не режиссер, это может быть продюсер или актер, но не будет такого, что вот перед показом фильма, да, не было никого, кто бы произнес какие-то вступительные слова. Если говорить о, ну, таких узнаваемых, что ли, особенно узнаваемых именах, то, наверное, для зрителей, для жителей города это прежде всего актеры. И у нас довольно много известных актеров будет на фестивале. Дарья Якомасова. Ну, это я говорю про актеров, которые будут со своими фильмами. Сергей Уманов. И, кстати говоря, Уманов сразу как бы с 2 картинами. Тут и конкурсная картина «Волны», и премьера фильма Авдотьи Смирновой «Плотник». Вот он сразу в 2 картинах снимался. И Юлия Снегирь, которая снималась в картине «Время года зима», это будет наш фильм «Закрытие», в этом же фильме снималась Евгения Добровольская. И вот обе они приедут представлять фильм в упомянутой мной уже картине «Волны». Снималась Ирина Бразговка, тоже очень популярная, любимая многими зрителями актриса. Так что на самом деле актеров известных, популярных, любимых на фестивале будет достаточно много. И, ну, скажем так, да, возможности пофотографироваться, да, с любимыми актрисами тоже у зрителя, как всегда, будет. Ну и, конечно, режиссеры. Режиссеры, создатели фильмов будут вот от конкурса игрового кино, там, за редким-редким исключением, будут практически все, так что будет возможность и, как бы, увидеть создателей фильма и пообщаться с ними тоже насчет их работ.
А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях Андрей Апостолов. Он программный директор фестиваля российского кино «Окно в Европу», который проходит традиционно в 30-й раз уже в Выборге с 5 по 11 августа. Андрей, скажите, пожалуйста, вот для меня это какая-то немножечко нестыковка, тут не очень удачное слово, но пока не могу быстро подобрать другого, так, что фильмом «Открытие» является документальная картина председателя жюри Алексея Федорченко «Монета страны Малавии». Она посвящена Василию Шукшину. Почему именно этот документальный, казалось бы, фильм открывает фестиваль, и не связано ли это с тем, что именно Алексей Федорченко возглавляет жюри игрового кино?
Ну, конечно, связано и с этим, да, что Федорченко, поскольку возглавляет жюри, это одна из главных фигур, соответственно, церемонии открытия, да, и вполне логично показать как раз его новый фильм в рамках церемонии. Но не только это, на самом деле, аргументация в данном случае работает. Самое главное, наверное, что это зрительская картина, да, понятно, что для церемоний открытия, закрытия традиционно фестивали подбирают работы, ну, которые как-то, особенно для открытия, да, как-то сразу настроят зрителя вот на нужный лад, как-то сразу расположит его к фестивалю, да, и картина Федорченко как раз этому отвечает, это практически такая документальная комедия, еще и про любимого персонажа, любимого совершенно актера, режиссера, писателя, человека Василия Макаровича Шукшина, и здесь тоже возникает такая неожиданная рифма, да, с одной стороны у нас на эмблеме фестиваля этого года кадр из фильма Тарковского, с другой стороны фильм «Открытие» посвящен Шукшину, и мы знаем, что Тарковский и Шукшин — это, с одной стороны, однокашники в Гиковске, с другой стороны, это люди, которые, ну, всегда находились в таком диалоге заочном, и которых мы воспринимаем часто как такие два полюса, совершенно две противоположности авторского отечественного кинематографа, и здесь хотелось тоже их, ну, нам как-то соединить вот в контексте нашего фестиваля, потому что наш фестиваль продолжает, как бы, пути, открытые обоими. Ну и, наверное, что тоже немаловажно, все-таки продолжительность картины Алексея Федорченко 60 минут, что тоже, ну, так довольно, достаточно комфортно, да, в сочетании с самой церемонией.
В программе «Игровое кино» представлено 11 конкурсных фильмов, 8 из которых – это дебюты, причем 6 снято начинающими режиссерами-женщинами. Это совпадение такое этого года или тенденция развития современного российского кино?
Знаете, я думаю, что это все-таки тенденция. Если смотреть на новые группы режиссерские в ВГИКе, да, если смотреть просто на, например, защиты дебютных проектов в Министерстве культуры, то девушки-режиссеры уже начинают там преобладать. Поэтому мне кажется, что в данном случае это просто, ну, какая-то фиксация уже существующей тенденции в нашем кино на уровне вот конкурсной программы фестиваля. Вот с другой стороны, ну, мне кажется, тут не стоит и так уж на этом акцентировать. То есть я не могу сказать, что эти фильмы, ну, вот как-то они заметно отличаются, да, из-за того, что их создавали режиссеры-женщины, да. Скорее всего, просто здесь уже как раз не очень актуальна эта градация, да, режиссеров-женщин от года к году становится все больше и больше, и это, ну, вот... Действительно, то, на что, наверное, как бы, вы знаете, уже дополнительного особого внимания выявлением некоторой тенденции и так далее обращать не стоит, это просто уже данность. Вот, это действительно, ну, реалии нашего современного кинематографа, и в этом нет ничего плохого и хорошего, это просто вот, вот так есть, вот получилось так, что действительно в программе конкурса Выборга этого года, ну, некоторый приоритет фильмов режиссеров-женщин. Это само по себе тоже интересно, и, кстати говоря, поэтому не случайно и логично у нас и фильм «Закрытие», фильм Светланы Устиновой, да, это тоже ее режиссерский дебют, хотя она известная актриса, вот, но первая ее режиссерская работа. Так что это как бы такая магистральная линия программы нашего фестиваля этого года.
Андрей, можно ли назвать какие-то имена, кого, может быть, вы лично или в российском кинематографе, кого из женщин-режиссеров считают сейчас наиболее яркими, перспективными, сильными режиссерами?
Ну, на самом деле, тут имен достаточно много, и важно помнить, что, знаете, для нашего кино вот такое заметное положение, скажем, режиссеров женщин, да, это не событие, это не новость. То есть, может быть, даже наше кино в этом смысле еще в советские времена как бы опережало кинематограф европейский или американский именно по представительству женщин в режиссуре. Можно вспомнить Ларису Шипитько, можно вспомнить Киру Муратову, можно вспомнить Татьяну Леознову, Надежду Кошеверову, и на самом деле много-много имен. Так что, в принципе, для нас это, ну, привычное, это нормальное явление. Что касается вот нынешнего положения дел, то, конечно, и Авдотья Смирнова, о которой я уже говорил, конечно, и Анна Меликян, и Наталья Мещанинова, и вот недавно перешедшая в режиссуру Любовь Мурменко, и Оксана Бычкова. На самом деле, вот можно очень долго продолжать называть имена, потому что еще раз скажу, что сейчас для нашего кино, да и для мирового кино, это уже не отдельные как бы единицы, да, вот, женщин, которые успешно реализовались в режиссуре, как было все-таки и в советское время. Сейчас это, ну, я думаю, что в режиссуре на данный момент сложился, ну, примерно паритет, где-то вот 50 на 50 женщин очень работают.
Мы еще не поговорили об неигровом и анимационном кино. Что интересного сейчас происходит в этой сфере?
На самом деле масса интересного. Тут, наверное, ну, сложно будет сейчас перечислить все картины, потому что суммарно два этих конкурса уже насчитывают 50 фильмов, да, поэтому, наверное, если вот просто говорить в общем, то самое главное, вот что дают эти конкурсы, то есть если в игровом конкурсе у нас в этом году получился такой акцент на дебютантах, то вот документальный анимационный конкурс более сбалансированный, что ли. То есть там где-то примерно пополам работ кинематографистов начинающих и, наоборот, уже опытных, состоявшихся, в том числе и призеров нашего фестиваля прошлых лет. Поэтому здесь получается, мне кажется, ну, интересное столкновение как раз и сплав как бы молодости и опыта. Если говорить, вот, может быть, о каких-то темах, да, которые вот, каких-то общих темах, тенденциях, да, опять же, фестиваля и в неигровом, и в игровом конкурсе есть некоторое внимание, особое внимание к вопросам взаимопонимания, диалога, поиска как раз общего языка между людьми. И это, мне кажется, такая важная тенденция, которая, наверное, тоже не сейчас вот прямо проявилась, которая складывалась в последние годы, но вот сейчас на нашем фестивале в том числе и вопрос, например, диалога поколения, поиска взаимопонимания между людьми разного поколения, он, ну, практически таким лейтмотивом будет проходить.
Эти темы волнуют и режиссеров игрового кино?
В основном они как раз в игровых фильмах. Вот эта тема получила отражение в игровых фильмах. И еще что интересно и что отрадно, что эта тема как раз прозвучала сразу в нескольких дебютных фильмах, но, знаете, не односторонне, то есть не тенденциозно. Там нету такого, ну, такой позиции, что вот молодые правы, старшие неправы или как бы отстали, да, наоборот, это попытка нащупать как бы обе правды и искать пути взаимопонимания и взаимопринятия.
Я посмотрела программу анимационного кино, и, к сожалению, я не видела ни одной анимации из вашей программы представленной. Но, может быть, это и не случайно, потому что это все новые работы представлены.
Картины, да.
Но когда мультфильм «Бокс-балет» был номинирован на «Оскар», я его нашла в интернете и посмотрела. Вот этот мультфильм тоже о взаимоотношениях тут и полов, мужчины и женщины, и о человечности, отношении к человеку, вообще гуманному, негуманному, о профессиях, о том, насколько мы разные и все-таки мы вместе. Эти темы нашли, видимо, отклик и в международном таком общечеловеческом плане, иначе этот мультфильм не был бы номинирован на «Оскар». Я правильно размышляю? Или тут дело в каких-то профессиональных вот навыках именно этого автора?
Нет, вы знаете, вы размышляете совершенно правильно. С одной стороны, да, конечно, есть, ну, скажем, чисто визуальная составляющая художественного решения, которые, конечно, оценивают профессионалы, в том числе академики. Но есть еще вот особенность короткометражной авторской анимации в том, что вот я ее воспринимаю как самый, что ли, концентрированный вид кинематографа, концентрированный именно в содержательном смысле. То есть сама форма располагает к тому, чтобы, например, в 2-5-минутной истории укладывать достаточно такие серьезные глубокие сюжеты. То есть просто очень часто, например, можем увидеть такие 5-минутные притчи, да, вообще о природе человека, о природе добра и зла и так далее. То есть вот здесь, в данном случае, сама форма, она располагает к действительно и глубокому, с одной стороны, и такому универсальному, всем понятному содержанию, потому что короткометражная анимация, которая очень часто как раз, и вот этим, мне кажется, ценна тоже анимация сегодня, она очень часто избегает слова, да, то есть игровое кино или документальное кино, к сожалению, вот на мой личный, это субъективное мнение, сегодня часто, наоборот, словами злоупотребляет, как говорится, на цеховом таком, на профессиональном сленге, да, очень многое пробалтывается, да, или забалтывается даже в фильмах. Слишком большой акцент на диалогах. А в короткометражной анимации очень часто вообще слова отсутствуют, и поэтому содержание становится, на самом деле, более общедоступным, более универсальным. И поэтому как раз вот, мне кажется, именно анимационное фестивальное пространство, оно такое, ну что ли, самое международное. Там нету каких-то вот границ для понимания вообще.
Андрей, сейчас кинематограф пришел в театр, потому что там используются камеры, используется крупный план, то, что это всегда было преимуществом фильмов. А нет ли обратной связи? Приход театра в кинематограф возможен ли? Или это из разряда фантастики?
Нет, ну, конечно, он возможен, и на самом деле он давно происходил и происходит еще, там, начиная с советских времен. Но, во-первых, он происходит за счет транзита, за счет просто перехода, как бы, людей театра в кинематограф. И это тоже, кстати говоря, одна из тенденций вот последних лет, когда известные театральные режиссеры, да, становятся и кинопостановщиками тоже. И, соответственно, ну вот даже можно посмотреть из последних лет картину «Человек из Подольска» Семена Сердина. Это экранизация очень известной пьесы. И такое очень, ну как бы, кино на грани на самом деле. Я знаю много достаточно людей, которые как бы это кино отвергают, именно считая его таким абсолютно театральным. Как бы им не хватает в нем собственно кинематографичности. Да? А мне как раз это интересно, как вот такая форма какая-то транзитная, симбиотическая. Поэтому нет, я думаю, что сейчас такое пространство диалога между кино и театром, оно возможно, оно нужно еще и, знаете, в связи просто с необходимостью для кинематографа тоже в новых условиях искать и какие-то более упрощенные, что ли, формы производства. Да, мы знаем иногда, что театральные люди, да, могут добиваться поразительного эффекта очень-очень скромными средствами. Да, я вот неоднократно сам посещал моноспектакли при отсутствующих просто декорациях. Да, есть только текст, есть актер и есть поразительный эффект, как бы, взаимодействия этого текста в исполнении актера со зрителем. Да, вот, и очень часто можно услышать, как молодые кинематографисты сетуют, что ну вот для того, чтобы поставить там дебютный фильм и так далее, не хватает средств, нету продюсера и так далее. Но в этом смысле как раз театральный опыт может помочь как бы найти вот какие-то просто другие формы. Так что мне кажется, что сейчас как раз вот кино и театр, они очень-очень близко и расположены, и тесно взаимодействуют.
А я еще сейчас вспомнила, можно сказать, фильм «Моноспектакль» Константина Хабенского.
«Коллектор».
Да, да, точно, да. Точно, да. «Коллектор».
Совершенно верно, да. Тоже... Ну, на самом деле, и Григорий Константинопольский использовал когда-то в «Кошечке» такие откровенно театральные эпизоды. Так что, ну, да, это действительно очень-очень, как сказать, такое взаимообогащающее взаимодействие. Я думаю, что оно никогда у нас не прекращалось и не прекращается.
Я желаю вам удачи и чтобы этот фестиваль стал для вас родным на долгие годы. А нашим слушателям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был новый программный директор фестиваля российского кино «Окно в Европу» Андрей Апостолов. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
Продолжаем программу «Новости дня». 18 часов 49 минут сейчас в Петербурге. Температура воздуха в городе плюс 27 градусов. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. В Петербурге суд оштрафовал обвиняемого в убийстве, который прямо во время судебного разбирательства съел свою явку с повинной. Как сообщили в горпрокуратуре, в декабре прошлого года обвиняемый в одном из залов Ленинградского районного суда при ознакомлении с материалами уголовного дела, где было заявление с чистосердечным признанием в убийстве, порвал документ на мелкие кусочки и начал их есть. При этом мужчина крикнул, цитирую, «Я этого не писал». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре. Курсы валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар 60 рублей 26 копеек, евро будет стоить 61 рубль и 9 копеек. В банковской системе Северо-Западного федерального округа во втором квартале этого года было обнаружено и изъято из обращения свыше 1100 поддельных банкнот и 15 монет. По сравнению с тем же периодом прошлого года, количество фальшивок снизилось на 17%. Начальник управления наличного денежного обращения Северо-Западного ГУ Банка России Константин Демидов рассказал, какие купюры подделывают чаще всего.
На Северо-Западе число поддельных 5000-ных банкнот, их мошенники подделывают чаще всего, во втором квартале снизилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На купюры номиналом в 1000 рублей приходится около трети выявленных подделок. Доля банкнот номиналом 2000 рублей в общем количестве обнаруженных подделок составляет чуть более 10%. На снижение числа подделок в наличном денежном обращении повлияло то, что сотрудники торгово-сервисных предприятий и граждане стали внимательнее при расчетах наличными.
Константин Деминов напомнил, что изучить все признаки подлинности банкнот можно на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».
Новости дня. Культура.
Русский музей сегодня в соцсетях объявил о введении именных билетов на выставку Михаила Врубеля. Ранее на невозможность попасть на нее жаловались горожане, заметившие, что билеты активно продают на посторонних ресурсах с большой наценкой. После этого музей продлил выставку до 15 октября, но это помогло лишь отчасти. Билетов на ближайшие даты было все равно не достать. В музее напоминают, сотрудники могут попросить посетителя предъявить на контроле документ, удостоверяющий личность, в том числе паспорт, военный билет, пенсионные удостоверения или водительские права. При этом льготные билеты можно приобрести в кассе музея в день посещения выставки. Эпохе модерна посвящена выставка в музее «Разночинный Петербург». Среди экспонатов – костюмы и аксессуары, образцы книжной графики и декоративно-прикладного искусства, товарная упаковка. Представлены и уникальные витражи, которые имеют удивительную историю спасения. Елена Медведева расскажет подробнее.
Акцент сделан на бытовании стиля модерн в петербургском районе Семенцы. Более 100 лет назад на территории исторического квартала создавали свои шедевры известнейшие зодчие своего времени: Александр Барановский, Борис Гершович, Дмитрий Крыжановский, Алексей Бубырь, Лев Ильин. Дома, спроектированные с применением новых технологий и конструкций, сочетали в себе красоту и удобство. Образу дома эпохи модерна на выставке уделено особое внимание. Тему архитектурного облика Семенцов иллюстрируют чертежи доходных домов района. Отдельные элементы отделки воссозданы с помощью объемных инсталляций, рассказала куратор выставки Елена Мненкова.
У нас есть несколько инсталляций, это именно доходные дома, красивейшие нашего района. Несколько домов у нас представлено в виде инсталляции. Главная инсталляция – это вот наша такая мансарда художника, как мы ее называем, в которую можно подняться. Она выполнена из дерева, как такой вот небольшой чердачок. То есть это такое наше творческое пространство. Можно залезть, походить, там есть мольберт.
В экспозиции великолепные подлинные витражи, спасенные из одного из домов района, говорит Елена Мненкова.
Они раньше находились в одном из доходных домов как раз нашего района Семенцы. И друг нашего музея, он в какой-то день предновогодний просто шел в гости к своему другу и на лестнице увидел двери межкомнатные, которые были просто вынесены. И внутри них были витражи, настоящие подлинные витражи начала века. Удалось об этом сообщить музею, удалось их передать в музей. Они действительно очень красивые. Там 6 фактур стекла в одном таком вот небольшом произведении. И витражи реставрацию прошли. Сейчас они такой центр нашей выставки, наверное, главный акцент.
Мастера эпохи модерна уделяли особое внимание эстетической организации повседневной жизни человека. Именно в это время началось активное сотрудничество художников и дизайнеров с промышленными предприятиями, занимавшимися массовым производством предметов быта. Экспозиция представляет книги, плакаты, альбомы, посуду, предметы быта, товарную упаковку. Идеи модернизма активно воплощались и в моде. На выставке можно увидеть подлинный женский костюм начала 20 века, а также перчатки, сумочки, украшения.
Губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении субсидии на реализацию проекта «Открытый город». Этот проект реализуется в Петербурге с 2016 года. Ежегодно в его событиях принимают участие более 20 тысяч петербуржцев и гостей города. Посещать события может любой гражданин России, зарегистрированный на сайте открытыйгород.рф. В этом году на реализацию проекта в бюджете города предусмотрено более 21 миллиона рублей. Планируется проведение 1500 мероприятий. 1000 из них пройдут в традиционном формате и 500 – это онлайн-экскурсии. Все мероприятия проекта бесплатные. 5 августа театр-фестиваль «Балтийский дом» открывает новый 86-й сезон последней премьерой «Как арапы женили» в постановке Виктора Крамера. О новых спектаклях и гостях фестиваля «Балтийский дом» расскажет Елена Серова.
Новый сезон театра «Балтийский дом» пройдет под девизом «Театр нашего времени». Какой он? Каким должен быть? Что волнует современников? На эти вопросы и постарается ответить «Балтийский дом» своими спектаклями, утверждает генеральный директор Сергей Шуб.
Мне кажется, сегодня мы живем в такое время, столь напряженное, столь разное, полное противоречий, что здесь миссия театра, мне кажется, огромная. Какой театр нашего времени? Что он несет? Какие душевные раны он лечит? А какие чувства он должен как-то пробуждать? Обо всем этом, мне кажется, театр должен думать, в том числе и Балтийский дом.
Первая премьера намечена на сентябрь. Это будет драматическая комедия про сказки в постановке Романа Муромцева. Драматург Павел Санаев передал Балтийскому дому право первой постановки своего нового романа «Хроника раздолбая». К репетициям приступает режиссер Марфа Горвиц. Авангардист Дмитрий Крестьянкин начинает работу над спектаклем «Ленин из Ревды». Он надеется, что его высказывание будет смелым.
Хочется быть смелым. Наверное, не всегда получается, особенно в наше время. В будущем сезоне у меня премьера в Балтийском доме. Надеюсь, что это будет достаточно смелый спектакль. Он будет не в театральном помещении, с разновозрастной командой. Он будет постдокументальный и злободневный по своей сути.
Весной следующего года режиссер Юрий Цурканов выпустит бенефисный спектакль к юбилею Татьяны Пилецкой, которой исполнится 95 лет. А она энергично играет и танцует на сцене. Предстоящий фестиваль «Балтийский дом» покажет лучшие спектакли «Войну и мир» Римаса Туминаса, «Ревизор» Юрия Бутусова с Тимофеем Трибунцевым и Константином Райкиным в главных ролях. Тимофей Трибунцев также будет играть в спектакле «Борис» Дмитрия Кремова. Специальная афиша и конференция в рамках фестиваля посвящаются белорусским театрам и драматургам. А в программе «Смотрите, кто пришел» будут представлены лучшие спектакли петербургских театров.
Новости дня. Обстановка на дорогах.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожная ситуация в Петербурге оценивается сейчас в 5 баллов. Движение плотное. Плотное движение в эти минуты на внешней стороне Кольцевой от Московского шоссе до проспекта Обуховской обороны. Стоит также внутренняя сторона КАТ от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе. Трудно проехать по Ивановской улице, Володарскому мосту и Народной улице от Софийской улицы до Дальневосточного проспекта. И стоит Арсенальная набережная и Свердловская набережная, также от Литейного моста до Пискаревского проспекта. Сейчас температура воздуха в Петербурге плюс 28 градусов, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 30%. Завтра, по сообщениям Петербургского гидрометцентра, в Петербурге и области ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха по области ночью плюс 10-15, у водоемов до плюс 18 градусов, днем плюс 26, плюс 31. В Петербурге ночью плюс 16-18, днем плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление будет ночью меняться мало, а днем начнет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение небольшое. Днем 6 августа и ночью 7, начиная с западных районов, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Ветер южный, юго-западный, умеренный, при грозе с порывами до сильного. Температура воздуха 6 августа плюс 25, плюс 30, 7 плюс 18, плюс 23 градуса. Программа «Новости дня» прощается с вами. До завтра. У микрофона был Кирилл Андреев, за режиссерским пультом Ольга Гехтер.